представитель российского концерна Сергей Куприянов. О причинах украинско-российского газового спора и прогнозах относительно новой цены на газ для Украины в интервью киевскому корреспонденту «Радио Свобода» Владимиру Ивахненко рассказал украинский политик Арсений Яценюк.
По словам Виктора Ющенко, «Нафтогаз Украины» и компания-посредник «Росукрэнерго» договорились о реструктуризации части долга за российский газ, находящийся в украинских хранилищах. Впрочем, в «Газпроме» заявляют, что проблема украинского долга до сих пор полностью не решена, и велика вероятность, что с 1 января подача газа на Украину будет прекращена. Председатель правления «Нафтогаза» Олег Дубина второй день проводит в Москве переговоры со своими российскими коллегами. Многие политики в Киеве сомневаются, что ему удастся в ближайшее время урегулировать газовый конфликт. Слово бывшему министру экономики и экс-спикеру Верховной Рады, лидеру объединения «Фронт перемен» Арсению Яценюку.
Есть украинская национальная примета. Это когда Новый год все празднуют под елкой, Украина его, как правило, празднует под «Газпромом». Причина очень проста и понятна. С одной стороны, наши российские коллеги не готовы идти в длительносрочные отношения в силу разных причин. Я бы не хотел на них останавливаться, но абсолютно всем понятно, какие они. С другой стороны, у нас нет этого длинного контракта с конкретными объемами поставок, с четкими условиями ценообразования, я подчеркиваю, условиями, а не формулой, потому что на формуле можно попасться, и многие страны на этом попадались. Конечно, необходимо дальнейшее продолжение нашего сотрудничества в вопросах транзита. И четвертый элемент, который всегда оставался в тени, но который необходимо решать, это совместные проекты по инвестированию. Сегодня ситуация на мировых рынках кардинально изменилась, и говорить об инвестировании, ну, наверное, не совсем оправдано, в силу того, что нефть падением с $150 до фактически $40 четко определила, что мир начал закрывать инвестиционные проекты в энергетических отраслях, начиная от Соединенных Штатов и заканчивая в том числе Российской Федерацией.
Российский премьер-министр Владимир Путин недавно заявил, что эпоха дешевых энергоносителей заканчивается. Сейчас Украина платит за импортный газ почти $180 за 1000 кубометров. Какой может быть цена для Украины в будущем году?
Касательно эры дешевых энергоносителей, я себе разрешу не согласиться. Я не вижу сегодня оснований для роста цен на газ. Ведь газ четко привязан ко всем другим энергоносителям. Отрывать цену на газ, невзирая на мировые тенденции по нефти, ну, не совсем оправдано. Понимаю, что Россия, которая задекларировала еще в 2005 году тенденцию увеличения цен на энергоресурсы для своих ближайших соседей, абсолютно понятен тот подход, который был предопределен. Темпы роста существенно упадут в силу падения цен на нефть. Поэтому максимальная цифра, которая может иметь место как переговорный формат, это $250, это потолок.
Говорил лидер объединения «Фронт перемен» Арсений Яценюк, Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Об использовании газового ресурса в политических целях, о моральности и прагматизме такой стратегии мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным московским журналистом и политическим экспертом, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым.
Энергетика – это та сфера мировой экономики, которая всегда, везде и неизбежно политизирована. Формы этой политизации, конечно, бывают разными. Те формы, которые политизация принимает в последние годы в России, она выходит за рамки нормы временами, хотя далеко не всегда. Я не верю, что возможны какие-то крупные энергетические проекты, не основанные на политических и геополитических представлениях.
Вы сказали о том, что временами политика России выходит за рамки нормы. Где эти рамки? Чем они определяются?
Не нанесением ущерба себе самому. Это то, что происходило с Украиной 2 года назад, когда был первый крупный конфликт с отключением газа, в конечном итоге сыграло удивительно негативную роль для самой России. «Газпром» чего-то добился, но в общеполитическом плане это был ужасно проигрышный сценарий, который сказывается до сих пор. Отзывается тяжелейшим недоверием к России, даже в тех случаях, когда оснований для этого нет.
Словосочетание «газовый шантаж» активно используют сейчас в российско-украинском диалоге обе стороны. Вам понятно, кто кого шантажирует?
Хуже гораздо. Тут нет шантажа сознательного. Есть абсолютно беспрецедентный хаос в украинской политике, когда в условиях сильнейшего экономического спада два верховных руководителя занимаются исключительно тем, чтобы помешать друг другу решать какие-то вопросы. С кем иметь дело в Киеве? Как решать вопрос? Совершенно непонятно, потому что заявления, противоречащие друг другу, следуют каждый день, причем по несколько раз.
Россия пока не столь болезненна, хотя все-таки болезненна, но не столь болезненна, как многие другие страны переживают последствия финансового кризиса, в том числе еще потому, что есть вот эта финансовая подушка. Часть ее используется для кредитования неких режимов по политическим целям. Кредит получает Никарагуа за признание, очевидно, Южной Осетии и Абхазии. Кредит получает Белоруссия. Обещания больших российских инвестиций получает Сербия за укрепление России на Балканах.
Денег на все не хватит. Я боюсь даже на эффективное преодоление внутренних кризисных явлений. Ну, Никарагуа это вообще можно, в общем, пренебречь. Те суммы, которые получает Никарагуа, не спасут гиганта мысли. И Белоруссия, и Киргизстан, который получил недавно. В общем, это все-таки не очень существенные деньги. Что касается признания Абхазии, Южной Осетии, Белоруссии, я очень надеюсь, что не это является главным мотивом. Потому что если за кредиты покупают вот это, то это просто, ну, просто бессмысленная трата денег. Я думаю, что речь скорее может идти о том, чтобы на случай там, конфликтов, продолжающихся с Украиной, Белоруссия, по крайней мере, как второй транзитный коридор, ну, так сказать, была надежной и гарантированной. То же самое с Сербией. Южный поток – это все-таки такая довольно долгосрочная инвестиция, которая в конце концов все равно окупится.
Мнение московского журналиста, политического эксперта, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. И в продолжение темы. Вчера в Кремле представители «Газпрома» и государственного предприятия «Сербиягаз» подписали основные условия к базовому соглашению о сотрудничестве по строительству газопровода и транзиту газа через территорию Республики Сербия в рамках проекта «Южный поток». И главное, был подписан еще один очень важный документ – договор о приобретении «Газпромом» контрольного пакета акций компании «Нефтяная индустрия Сербии», сокращенно НИС. В соответствии с документом, «Газпромнефть» выкупает 51% акций за 400 миллионов евро и вкладывает еще 550 миллионов евро в ремонт и модернизацию производственных сооружений. О реакции на это событие общественности Сербии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Белграде Айя Куге.
Новогодний подарок Москве. Скандал века. Рискованная сделка. Сербия попала в энергетическое рабство. Это заголовки сербской прессы. Критики нефтегазовой сделки с Россией упрекают руководство Сербии прежде всего в том, что оно отдало самое прибыльное в стране предприятие НИС «Газпрому» по очень низкой цене, не получив никаких гарантий того, что взамен Россия построит обещанную ветвь газопровода «Южный поток» и достроит подземное газохранилище «Банатский двор» в Войводине. Даже премьер-министр Сербии Мирко Цветкович признал, что в правовом смысле нет никаких гарантий, что Москва выполнит свои обещания. Гарантии существуют, но они политические, с которыми в суде мы не сможем защитить свои права. Сербские специалисты отмечают также, что соглашение о продаже монополиста на рынке Сербии государственной нефтегазовой компании НИС «Газпрому» содержит много и неясных, и спорных пунктов. По их мнению, «Газпрому» дана возможность не придерживаться законов Сербии, безнаказанно не выполнять экологические нормы, не бояться санкций сербских правоохранительных органов. Одной из главных проблем считается и тот факт, что «Газпром» обещает инвестировать в НИС деньги, которые Москва даст Сербии в форме кредита с невероятно высокой процентной ставкой, которая превышает 20%. Преобладает мнение, что Сербия расплачивается за поддержку Москвы и Белграда по проблеме Косово. Айя Куге, Радио Свобода, Белград.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко объявил 26 декабря днем траура по погибшим при взрыве дома в Евпатории. По последним данным, из-под завалов извлечены тела 19 погибших. 21 удалось спасти. Поиски еще 20 человек продолжаются. В Грозном проходит митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки. На юго-востоке Турции боевики рабочей партии Курдистана в бою застрелили троих и ранили 9 турецких солдат. В нескольких районах Афин минувшей ночью произведены поджоги, о пострадавших не сообщается. Христиане западного обряда отмечают Рождество Христово. Папа Римский в Ватикане выступил с призывом молиться об установлении мира на Ближнем Востоке, на земле, где жил Иисус. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – имя России, итоги предстоящего голосования, а также рассказ о судьбе 15 российских моряков в Испании. Это рассказ настоятеля православной церкви в Мадриде. «Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени, как всегда. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, ну еще раз здравствуйте, и вновь вам слово. Речь наверняка опять пойдет о рождественских распродажах и о том, как все катастрофично в этом году.
Ну, примерно так, Александр. Увольнение, разорение, крах ипотеки, праздничные дни в этом году изрядно омрачены, пишет «Лос-Анджелес Таймс». И одним из самых зловещих симптомов стал резкий взлет количества звонков на линии службы доверия для отчаявшихся людей, которые готовы свести счеты с жизнью. В этом году в Национальную службу предотвращения самоубийств обращаются в среднем 50 тысяч человек в месяц, рост на 35% по сравнению с прошлым годом, а число звонков в самую известную службу доверия в Лос-Анджелесе подскочило на 60%. «Я работаю здесь уже 10 лет и никогда не видела ничего подобного», говорит Кита Керри, глава Центра душевного здоровья. Люди, которые пользуются горячей линией, основанные этим центром, сообщают, что они охвачены страхом из-за экономического кризиса и думают, что их дела не поправятся. Если раньше, по свидетельству сотрудников службы телефонной помощи, им звонили люди, страдающие душевными расстройствами, то теперь большинство их клиентов потеряли жилье, работу или все еще работают, но не могут свести концы с концами. Одна женщина позвонила и рассказала, что потеряла дом и теперь живет в машине. Другой человек признался, что тайно поселился в ячейке на складе. «Лос-Анджелес Таймс» перечисляет самые известные случаи самоубийств, вызванных кризисом. В октябре 45-летний Картик Раджарам застрелил свою жену, тещу и троих сыновей, а затем покончил с собой. В предсмертном письме он жаловался на экономические проблемы. Вскоре жительница Пасадены Ванда Дан, которой угрожало насильственное выселение, подожгла свой дом и застрелилась. А в этот понедельник покончил с собой инвестор рухнувшей пирамиды Бернарда Мэдоффа Рене Тьерри Магон де Левелюше. Эксперты считают, что по вине Мэдоффа он потерял до $1,5 миллиарда денег инвесторов. «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, как дело Мэдоффа всколыхнуло французскую элиту. Вчера было обнародовано письмо группы миноритарных акционеров, которые просят Министерство финансов Франции обнародовать список фондов, зараженных, как говорится в письме, вирусом Мэдоффа. Авторы письма жалуются, что многие управляющие фондами отказываются сообщать вкладчикам размер убытков от аферы Мэдоффа. По некоторым оценкам, они составили около 500 миллионов евро. Среди клиентов Мэдоффа были сверхбогатые французы, в частности, самая богатая женщина в мире, наследница косметической империи Л'Ореал Лилиан Бетанкур. «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что на фоне скандала, вызванного разоблачением Бернарда Мэдоффа, странно выглядят данные, согласно которым число разоблаченных федеральными службами финансовых махинаций значительно сократилось в последние годы. В 2002 году, например, когда гремели дела Enron и WorldCom, было зафиксировано 513 случаев возбуждения уголовных дел за обман доверия на федеральном уровне, а за 11 месяцев этого года всего 133.
Ну, очевидно, уже опустились руки его правоохранительных органов на фоне столь депрессивной ситуации. Дмитрий, честно скажу, вы меня порадовали сегодня вот статьей, выбранной для обзора. К сожалению, просто время наше вот уже истекло, отведенное нам на разговор. Так что мне остается только нашим слушателям напомнить, что Дмитрий Волчек сегодня знакомит нас вот с этими жизнеутверждающими материалами сначала в западных, а потом в американских изданиях. А мы продолжаем программу «Время свободы». Еще одна важная новость. В столице Чечни до сих пор продолжается массовый митинг протеста против условно-досрочного освобождения, о котором стало известно вчера, бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, осужденного за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Акция против освобождения Юрия Буданова прошла в центре Грозного и вывела на улицу представителей многих партий, движений, студенчества и правозащитников. Собралось около 300 человек. Организаторы акции весьма удачно выбрали место проведения митинга – площадь Дружбы народов. Этой дружбе, по мнению многих выступавших, мешает предвзятое отношение к чеченцам. Некоторые выступления носили характер обращения к власти.
«Пустив на свободу подобного преступника, совершившее мерзкое издевательское преступление. Завтра нас сменит поколение, которое будет совершать подобное преступление.
Буданов является угрозой для всего общества. Мы, молодежь Чеченской Республики, призываем их, чтобы они еще раз обдумали это решение и посадили преступника в тюрьму, туда, где ему самое место.
Представитель Чеченского регионального отделения партии «Патриоты России» отметил, что с таким отношением будет сложно построить великую страну.
200-300 тысяч людей погибло нашего населения. Преступники, бандиты, которые получили свои единицы, мизерные единицы. Если даже в отношении них не применяются нормы закона, как мы можем говорить о том, что мы должны строить великую страну? Откуда взяться тогда патриотам России?
Руководитель правозащитного центра Чеченской Республики Минкаил Ижиев с самого начала процесса над Юрием Будановым представлял сторону общественного обвинения. На митинге он заявил, что за все то время, которое он присутствовал на суде, он ни разу не увидел в глазах или в поведении Буданова раскаяния. Ижиев считает, что такие акции протеста должны проходить не только в Чечне, но и в России. И в первую очередь в них должны принимать участие сами военные.
Буданов убийца. Буданов, значит, враг не только чеченского народа, но и всего российского народа. Потому что это человек, который опозорил, во-первых, армию. Офицеры должны выйти и сказать свое решительное «нет». Никакой пощады быть не может.
На митинге также было распространено заявление уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Нурдина Хажиева, в котором он сообщает, что намерен собрать свидетельства и других преступлений Буданова, которые он совершал, будучи командиром 160-го танкового полка. Чеченский омбудсмен призвал Генеральную прокуратуру Российской Федерации расследовать и другие преступления, совершенные против гражданского населения Чеченской Республики. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В подмосковных Химках сегодня возобновила выход газета «Химкинская правда». После двухмесячного перерыва, с момента, когда был жестоко избит ее главный редактор Михаил Бекетов, издание прекратили печатать. По мнению сторонников Бекетова, нападение на оппозиционного местной власти журналиста было совершено из-за его профессиональной деятельности. Местные активисты возобновили выпуск приложения к газете, которая будет выходить еженедельно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Приложение к газете «Химкинская правда» под названием «Химкинская правда жива» вышло сегодня тиражом 999 экземпляров. Издано оно на средства сторонников редактора газеты Михаила Бекетова и активистов в защиту Химкинского леса, о возможном уничтожении которого неоднократно писало издание. Напомню, что на территории подмосковного лесопарка планировали разместить скоростную автотрассу Москва-Санкт-Петербург. Против ее строительства выступили жители города. После многочисленных акций протеста мэр Химок Владимир Стрельников буквально на днях отменил свое распоряжение о прокладке трассы, говорит независимый эколог Дмитрий Беланович.
Благодаря нашим усилиям все-таки строительство вот этой автодороги не было начато. В настоящее время добились результата того, что постановление сам Стрельченко отменил. Вот, мы будем продолжать делать те шаги, которые мы делали. И на самом деле нам приятно в том, что на экологов стали в последнее время все больше и больше обращать внимание, стали считаться с нашим мнением. Благодаря чему, то есть, мы все убедились в том, что существуют законные способы реализации многочисленных проектов.
Скандал вокруг строительства трассы в подмосковных Химках – одна из наиболее острых тем, которые обсуждались на страницах газеты «Химкинская правда». Михаил Бекетов, главный редактор и единственный учредитель издания, выходившего тиражом 15 тысяч экземпляров, которые бесплатно распространялись среди жителей города, неоднократно критиковал действия местной администрации. В своих публикациях Бекетов акцентировал внимание на том, что по решению мэра Владимира Стрельченко в городе ведется незаконное строительство в охраняемых зеленых зонах. В середине ноября редактора газеты «Химкинская правда» жестоко избили. Сейчас журналист находится в институте Склифосовского в тяжелом состоянии. По словам председателя в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, Беликовой публикации в местном издании ждали как единственно честной информации о том, что происходит в городе.
10 лет живу в Химках, и 2 года из этих 10 лет я борюсь за Химкинский лес. Михаил Бекетов был моим товарищем по борьбе. Его потеря, она для меня лично и для нашего движения, она просто неоценима, потому что мы потеряли свой рупор. Михаил единственный из российских журналистов, который не боялся систематически давать материалы о проблеме уничтожения Химкинского лесопарка. И то, что он сейчас находится в больнице, для нас, химчан, это большая трагедия. У нас больше нет рупора, через который мы могли бы доносить до жителей правду. А вот почему мы собрались с жителями и решили издавать сами газету «Химкинская правда жива». Почему такое название? Потому что мы не хотим, что называется, угонять издание Бекетова. Мы очень надеемся, что он выздоровеет и будет издавать газету сам. В этой газете вы увидите статьи, которые написали жители Химок. Мы понимаем, что мы не сможем издавать это так же классно и профессионально, как делал Михаил, поэтому мы призываем помочь нам, потому что сейчас у нас довольно тяжелая ситуация с Химкинским лесом, несмотря на то, что самое одиозное распоряжение номер 367-Р господина Стрельченко им отменено после 2-летней борьбы. Тем не менее, как пройдет трасса? Изуродует она наш лес или не изуродует, пока непонятно.
Такое недоверие к решению мэра Химок Владимира Стрельченко не случайно. Буквально за 3 дня до отмены постановления движение в защиту Химкинского леса передало в избирательную комиссию города протокол и ходатайство на проведение народного референдума по отмене распоряжения мэра о строительстве трассы. Одновременно в Химках стартовала избирательная кампания по выборам главы администрации, которые пройдут 1 марта. Среди множества желающих занять кресло мэра Химок, в том числе и нынешний глава Владимир Стрельченко. Но есть еще одно распоряжение, уже губернатора Бориса Громова, которое, по сути, дублирует распоряжение Стрельченко о строительстве трассы. По словам заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Митваля, в этом городе быть в оппозиции к власти опасно для жизни.
Удалось заставить замолчать 3-ю оппозиционную газету в Химках. Напоминаю, было 3 оппозиционных газеты. В одной газете главному редактору проломили голову ответственному секретарю газеты, сломали челюсть. Газета перестала выходить. Газета «Гражданское согласие» Юров, главный редактор. У него было 3 покушения. Последнее, насколько я знаю, в феврале 10 ножевых ранений. Газета выходит, но сами понимаем, в каком состоянии находится главный редактор. Ну и ситуация с «Химкинской правдой», 3-й газетой. Вы тоже знаете, Михаил Бекетов, значит, сначала убили бейсбольными битами его собаку, потом сожгли бутылками с зажигательной смесью машину. Ну и то, что произошло в последний раз, когда очень хотели его убить, но благодаря тому, что Михаил служил в десантных войсках, имел определенную подготовку, был разведчиком и так далее, я надеюсь, только поэтому он выжил исключительно благодаря волевым качествам и закалке организма. С сегодняшнего дня те люди, которые проводили эти грязные мероприятия, могут понять, что они не добились практически ничего, потому что, кроме газеты «Гражданское согласие», вот будет выходить в таком временном режиме «Химкинская правда жива». Но чтобы жители знали, что пока Михаил находится в больнице, не принимает участие в выпуске этой газеты, значит, там будет, кроме «Химкинской правды», будет слово «жива» написано. Потому что никто не покушается на те права, которыми владеет Михаил. Как только он сможет принять участие в редактировании и выпуске газеты, он это все сделает.
Газета будет выходить несколько раз в месяц и публиковать, как и прежде, острые материалы о ситуации в Химках. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В Грозном более 1000 человек вышли на митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, отбывавшего 10-летний срок за убийство чеченской девушки. Манифестанты призвали российские власти пересмотреть решение. Президент Украины Виктор Ющенко объявил 26 декабря днем траура по погибшим при взрыве дома в Евпатории. По последним данным, из-под завалов извлечены тела 19 погибших, свыше 20 удалось спасти. Поиски почти 20 человек продолжаются. В Суджинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 12 боевиков, заявило республиканское отделение ФСБ. Спецоперация длилась почти сутки. Подозреваемому в убийстве мэра города Кандалак Шанины Варламовой предъявлено обвинение. 51-летний местный житель, бывший депутат городского совета Дмитрий Киреев, был задержан после того, как тяжелораненная Варламова перед смертью назвала его имя. Папа Римский Бенедикт XVI в праздничной рождественской мессе призвал к миру на Ближнем Востоке. Глава католической церкви, обращаясь к верующим во время службы в соборе Святого Петра в Ватикане и говоря о городе Вифлеем на западном берегу Иордана, где по преданию родился Иисус Христос, высказался за прекращение насилия и ненависти. Израиль предупредил палестинскую группировку «Хамас», что продолжение ракетных обстрелов израильской территории повлечет за собой жесткий силовой ответ. В среду боевики выпустили из сектора Газа по Израилю более 80 ракет. В Лондоне скончался британский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер. Пинтеру было 78 лет. В Демократической Республике Конго в результате вспышки геморрагической лихорадки Эбола умерли 9 человек, заболели еще 21, сообщает агентство «Франс Пресс». Посольство США в Туркмении усилило меры безопасности, получив подозрительную посылку с белым порошком неизвестного состава. Закрыт архив дипломатической миссии. В центре столицы Швеции Стокгольма в казино произошла крупная перестрелка, сообщается о пострадавших. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Приморье сохраняется напряженная обстановка. Местные автомобилисты обвиняют таможню в создании искусственных проволочек для импорта автомобилей из Японии, которые они в последний момент пытаются ввести в Россию до вступления в действие новых заградительных пошлин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Приморье еще не остыло от акций автомобилистов против повышения ввозных пошлин на иномарки, а уже назревает новый автомобильный бунт. Как по команде, на следующий день после разгона ОМОНовцами митинга на главной площади города, таможня Владивостока резко сократила пропуск и оформление на границе уже ввезенных в Россию иномарок. Если учесть, что новые повышенные пошлины вступят в силу уже через 3 недели, 2 из которых это рождественские каникулы, то озабоченность автодилеров и простых покупателей можно понять. Велик риск получить автомобиль после Нового года. И уже по цене в 1,5-2 раза дороже, чем люди рассчитывали. Не у всех есть в наличии такие деньги. Между тем, автодилеры утверждают, что сотрудники таможни искусственно тормозят оформление машин. По неофициальной информации, из Москвы поступила команда всеми возможными способами затягивать оформление автомобилей, чтобы в Новом году получить с них больше доходов. Автовладельцы взволнованы. Если ситуация на таможне не изменится, они готовы возобновить свои акции протеста, говорит лидер общества защиты прав автомобилистов Приморья Дмитрий Пенясь.
К сожалению, порядок, который есть, он многократно сократил оформление таможни автомобилей, создал немыслимые очереди, и люди просто, скажем так, злы, не знают уже, жалуются и в прокуратуру, и руководству таможни. Ну, на сегодняшний день в порту приблизительно по краю где-то сейчас скопилось порядка 15 тысяч нерастаможенных автомашин. Вот в зоне действия Дальневосточного таможенного управления, это включая Владивосток, Зарубино, Посед, Славянка, ну, будет очередной социальный взрыв, потому что люди, понятно, будут подавать в суды, в прокуратуру и так далее, но нужно понимать и другое. Вроде как и жаловаться не на что, да? Но нет у нас физической возможности принять. У нас же инспектора не единого. Если люди не оформят машины, то будет большой скандал.
Скандалы вокруг повышения пошлин продолжаются. Группа инициативных граждан начала сбор подписей за отзыв лидера партии «Единая Россия» Бориса Грызлова. Отзывать Грызлова намерены из почетных граждан Владивостока. Это высокое звание лидеру единороссов присвоено 2 года назад. По инициативе его бывшего товарища по партии, экс-мэра Владивостока, ныне осужденного и находящегося в международном розыске, Владимира Николаева. Комментируя действия ОМОНовцев, разогнавших мирных граждан дубинками, почетный гражданин Грызлов сказал: «Любое нарушение закона должно караться. Это признак сильного государства». Горожане обиделись. Их инициативу поддержало местное отделение КПРФ. На ближайшем заседании Думы Владивостока их фракция намерена внести предложение лишить господина Грызлова почетного звания. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Члены Американской академии киноискусств получили бюллетени для голосования для претендентов на премию «Оскар». 22 января будет объявлен список киноакадемии, после чего начнется второй тур голосования. Торжественная церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе в кинотеатре «Кодек» 22 февраля. Ее будет вести австралийский актер Хью Джекман. Мэр Парижа Бертран Деланое направил письмо министру культуры Франции с требованием изменить проект реконструкции здания отеля «Ламбер». Памятник архитектуры 17 века, построенный в конце правления Людовика XIII, находящийся на острове Сен-Луи в центре Парижа, с недавнего времени принадлежит семье эмира Катара. В здании планировалось сделать подземную парковку и лифты. Против проекта высказывается и комиссия Старого Парижа. Кремлевская колокольня Иван Великий открыта для посетителей после многолетней реставрации. Внутри колокольни работает небольшой музей, где выставлены архитектурные детали разрушенных храмов Первого Успенского собора, Чудового монастыря, колокольни Иоанна Лествичника. В этом году исполнилось 500 лет колокольни и 90 лет со дня ее закрытия. Знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго записал диск с песнями на стихи покойного папы Римского Иоанна Павла II. Диск называется «Бесконечная любовь» и содержит 12 композиций, музыка к которым написана Доминго и итальянскими музыкантами. Впервые Доминго исполнил песнь «Мира» на слова папы в 2003 году. Известно, что папа Иоанн Павел II за свою жизнь написал 24 молитвы и духовных песнопений. Музыкант Сергей Шнуров распустил свою группу «Ленинград», существовавшую 11 лет. Запланированные в Петербурге концерты отменены. Сергей Шнуров является автором большинства песен группы и ее солистом. Ранее стало известно, что музыкант создает новый проект под названием «Рубль». Эту новость комментирует Елена Фанайлова.
Четвертой строкой при поиске в Гугле выпадает «Шнуров. Свобода». Это песня из старого бумера. Ее много в MP3 и на YouTube. Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Быть другим — это значит быть всегда одному. Выбирай, что тебе, сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода и в нее нет входа. Свобода — это то, что у меня внутри. Моя свобода — это радиоприемник. Конец цитаты. Бывший богослов, реставратор и плотник, открытый алкоголик, автор песен с ненормативной лексикой, личный враг московского мэра, утверждающий, что его адрес www.leningrad.ru, Шнуров по прозвищу Шнур, конечно, не имел в виду меня лично, когда создавал этот текст. Но очень хочется думать, что подразумевал. Я узнаю себя в его песнях с большей легкостью, чем в творениях, скажем, певицы Земфиры, с которой Шнуров недавно публично помирился, а раньше задирал всех. Московский мэр Шнурова тоже простил, и концерт группы «Ленинград» недавно состоялся на столичной земле. Шнуров то ли сегодняшний Высоцкий, то ли новый Федя Чистяков, то ли местный Том Уэйтс. Беспринципный, расслабленный, многоуспевающий, очень умный, циничный и романтичный, точно наблюдающий жизнь. По большому счету, все равно, как будет называться его новый проект, тем более что половина музыкантов группы «Ленинград» все равно будет там играть. А ум Шнурова никуда не денется.
Комментарий Елены Фанайловой к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди наша рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Зарождением газовой ОПЕК очень приятно было наблюдать в прямом эфире круглосуточного информационного канала «Вести-24». Сначала долго и патриотично показывали запуск сверхсатанинской антиимпериалистической ракеты «Булава». В прямом же эфире «Булава» накрылась медным тазом, и тут же на полэкрана засветилась немигающая и никуда не бегущая строка «Дешевого газа больше не будет», пишет Ольга Романова на сайте Daily Online.
Несмотря даже на снижение цен сегодня на энергоресурсы, тем не менее, эпоха дешевых энергоресурсов, в том числе и эпоха дешевого газа, конечно, заканчивается.
Для создания газовой ОПЕК, ее, кстати, газпромовцы попросили называть газовой не ОПЕК, но это уж пусть они у себя в «Газпроме» вводят передовые этимологические нормы. Так вот, для создания этого собрались видные представители стран-экспортеров газа. Полный список таковых наводит на некоторые размышления. Это Россия, Катар, Боливия, Бруней, Венесуэла, Египет, Индонезия, Иран, Ливия, Малайзия, Тринидад и Тобаго, Нигерия, Объединенные Арабские Эмираты. Уже в Москве к ним присоединилась Гвинея в качестве полноправного участника и Казахстан в качестве наблюдателя. Норвегия, у которой тоже газ есть, морские скважины, предпочла держаться в стороне в качестве наблюдателя. Алжир и Туркмении, у которых газа неизвестно сколько, но точно известно, что Европе бы его хватило до морковкиного заговения, предстали в виде газовых карбонариев и никуда присоединяться не пожелали.
Собственно, слет мировых производителей газа был задуман как съезд победителей. Главным действующим лицом, а также умом, сердцем, честью, совестью и кошельком новой международной организации должна была стать Россия.
На наш взгляд, форум стран-экспортеров газа должен стать постоянно действующей организацией со своим уставом и штаб-квартирой. Структурой, которая будет представлять интересы производителей и экспортеров газа на международной арене. Во всяком случае, так или иначе будет способствовать защите их интересов, выстраиванию отношений, цивилизованных рыночных отношений с потребителями.
Но получилось еще хуже, чем с булавой, отмечает Ольга Романова. То, что газовые решения мирового масштаба должны приниматься в Москве, оглашаться в Питере, то, что газом было бы неплохо торговать на питерской бирже за рубли, а правила игры устанавливать, исходя из решений партии и правительства, почему-то не очень устроило глав регионов, в смысле глав делегаций.
Иран напомнил, что вообще-то идея создания организации экспортеров газа по аналогии с ОПЕК принадлежит руководству Ирана. Такова идея была поддержана Советом по сотрудничеству арабских государств Персидского залива. А сам форум стран-экспортеров газа впервые собрался 7 лет назад в Тегеране. При этом Россия меняла свою принципиальную позицию несколько раз. То хотела газовый ОПЕК, то не хотела и не признавала целесообразным. Потом министр нефти Ирана вообще предложил сделать столицей газовой ОПЕК Тегеран. Катар предложил свою столицу, Доху, и, что явно не было запланировано московскими организаторами форума, победил. А Иран объявил, что полностью готов принять у себя секретариат форума.
К моменту принятия устава форума всем было уже понятно – ничего не получилось. Гора родила мышь. Как ни старались, а получилось пока примерно то же, что с ОДКБ, Евразес или СНГ. Такое же нужное, влиятельное и непобедимое. Делает вывод Ольга Романова в своей публикации на сайте Daily Online. А в заключении сегодняшнего выпуска нашей рубрики – мнение экономиста, оценивающего нынешние возможности России влиять на газовые цены. Говорит старший аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Александр Назаров.
В отличие от нефти, которая в естественном состоянии при естественных температурах представляет собой жидкость, газ – это достаточно сложная транспортировка субстанции, которую нужно либо сжижать, либо гнать по трубам. Соответственно, трубопроводный транспорт, он, в отличие от тех же кораблей, достаточно консервативен. Есть труба между странами, есть торговля, нет трубы между странами, такой торговли нет. Сжиженный газ, который, собственно, как и нефть, может перевозиться по всему миру, он занимает достаточно маленькую долю в мировом обороте газа. Поэтому рынки газа, в отличие от тех же нефтяных рынков, очень слабо глобализированы и, в общем-то, делятся на несколько таких мировых регионов. Вторая причина, в общем-то, проистекает во многом из первой, это отсутствие, по большому счету, большого объема так называемой спотовой биржевой торговли газом. Из-за, опять же, особенностей транспортировки, большинство газовых контрактов – это долгосрочные контракты на большие объемы по фиксированным ценам. Фиксированные цены, они, конечно, плавающие, то есть они зависят от каких-то внешних факторов. Но в том-то и дело, что эти цены, в общем-то, не биржевые. И биржевая торговля газом, она слабо развита даже в развитых странах, даже в Америке и в Великобритании. Объемы биржевой торговли газом очень слабые. На данном этапе, собственно, перспектив пока никаких. Дело в том, что реально большой объем торговли сжиженным газом – это вопрос даже не 10 лет, а скорее 20-30, чтобы объемы сжиженного газа хотя бы немного приблизить к объему торговли газоперекачиваемым по трубам. Когда, собственно, будут в России построены заводы по сжижению, терминал по сжижению газа достаточно серьезного объема, который планируется строить, например, на Ямале, соответственно, тогда потенциально Россия будет поставлять газ в любую точку мира и, соответственно, получит потенциальную возможность влиять на глобальную цену газа.
Рубрика «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Грозном более 1000 человек вышли на митинг протеста против досрочного освобождения бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, отбывавшего 10-летний срок за убийство чеченской девушки. Президент Украины Виктор Ющенко объявил 26 декабря днем траура по погибшим при взрыве дома в Евпатории. Извлечены тела 19 погибших, свыше 20 удалось спасти, поиски еще 20 человек под завалами продолжаются. В Суржинском районе Ингушетии в ходе спецоперации убиты 12 боевиков, заявило республиканское отделение ФСБ. Папа Римский Бенедикт XVI в праздничной рождественской мессе призвал к миру на Ближнем Востоке. В Лондоне скончался британский драматург, лауреат Нобелевской премии по литературе Гарольд Пинтер. Ему было 78 лет.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас ее продолжит экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 16 по 22 декабря составила 0,2, а с начала года 13,1%. Согласно последнему прогнозу Министерства экономического развития, в целом в текущем году темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 13,5%. Федеральная служба России по тарифам утвердила рост тарифов на газ для промышленности и населения в 2009 году. Сообщается, что он будет поэтапным: в первом квартале на 5%, во втором и третьем на 7%, а в четвертом квартале на 6,2%. Ранее предполагалось, что тарифы на газ будут единовременно индексированы с 1 января в среднем на 20%, а для населения на 25%. Урожай зерна в России в 2008 году в чистом весе составил более 108 миллионов тонн, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Это, по его словам, второй результат за всю историю российского земледелия. Для сравнения, в прошлом году в России было собрано менее 82 миллионов тонн зерна. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 9 по 15 декабря снизились на 2%. Стоимость одного литра топлива составила 19 рублей 83 копейки, или по текущему курсу примерно 71 американский цент. В целом с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 2,7%. Стоимость майского фьючерса на какао-бобы в Лондоне в среду достигла более чем 20-летнего максимума – $2675 за тонну. Таким образом, этот сырьевой товар в 2008 году уже подорожал на 76%, став самым выгодным для инвестиций. Для сравнения, цены на золото по сравнению с началом года практически не изменились, а нефть подешевела более чем в 3 раза. Россия снижает поставки зерна на экспорт. Согласно данным Института конъюнктуры аграрного рынка, в октябре их объемы сократились на 22,5% по сравнению с таким же месяцем прошлого года, а в ноябре они вновь снизились на 17% по сравнению с прошлогодним показателем, примерно до 1 миллиона 700 тысяч тонн, говорит директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов.
Здесь несколько факторов, которые влияют на это. Первый фактор – это избыточное предложение зерна в целом на мировом рынке в связи с прекрасным урожаем не только в России, но и в странах-конкурентах наших основных. Прежде всего, это Украина и Европа. Также США, Австралия сегодня конкурируют на одних и тех же рынках с нами. Это первое. Второе. На рынке России и мировом происходит резкое снижение цен, связанное как раз с избыточным давлением зерна на рынок. Соответственно, в условиях снижения цен вот в России сегодня сельхозтоваропроизводитель не готов работать по ценам мирового рынка и, собственно говоря, придерживает продажи и не продает зерно по тем ценам, по которым экспортеры могли бы продать его на мировом рынке.
Только ли невыгодная конъюнктура мирового рынка, на ваш взгляд, заставляет российских экспортеров сокращать поставки?
Как ни странно, это активная поддержка сегодня государством зернового рынка России в части проведения закупочных интервенций. Государство сегодня активно покупает зерно внутри страны. Большие планы по покупке, большие заявления о покупке больших объемов. И, соответственно, сельхозтоваропроизводители в какой-то части ориентируются на эту политику и также придерживают зерно надеясь продать в последующем это зерно в интервенционный фонд. Но здесь есть некая опасность, потому что мощности, которые сегодня под интервенции объявлены и кредитованы, их не хватает, особенно на регионах юга и центра, где как раз у нас самые большие излишки. Поэтому надежды на продажу туда могут не оправдаться, потому что просто негде будет принимать и хранить это зерно. Соответственно, вот это вот одна из таких вот проблем, которые мы видим.
Ваш прогноз, что будет с экспортом российского зерна в ближайшие месяцы?
Если говорить об экспорте, то, скорее всего, при такой политике экспорт будет дальше снижаться. Я думаю, что в январе мы увидим очень существенное сокращение даже по сравнению с декабрем. То есть, если октябрь там у нас еще более 2 миллионов, ноябрь уже там в районе 1,5, в декабре мы видим 1,2-1,3 миллиона, то я думаю, что в январе может быть практически двукратное сокращение по сравнению с декабрем.
Есть ли сегодня у государства возможности как-то стимулировать экспортеров зерна?
Мы видим, что при сокращении экспорта запасы зерна большие, поэтому предлагали правительству совместно с Зерновым союзом меры поддержки экспорта. Субсидирование экспорта зерна, которое, в принципе, не так затратно, но, например, если сравнить по сегодняшнему рынку, да, то есть экспортерам нужно порядка $20 на тонну для того, чтобы активизировать экспорт. Ну и, соответственно, быстро продать и снять излишки с рынка России. $30 на тонну все равно государство израсходует на хранение, эти деньги будут потрачены. Можно сейчас дать эти даже меньшие деньги и быстро разгрузить рынок. Эта мера поддержки, она в принципе одобрена, но пока не реализуется по каким-то причинам, пока непонятно.
Это был директор департамента маркетинга международной зерновой компании Николай Демьянов. Курс доллара на сегодня 28 рублей 61 копейка. На завтра 28.67. Евро сегодня стоит 39 рублей 96 копеек. Курс на пятницу 40.18. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит рождественский репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Братиславу поглотила праздничная атмосфера. Несмотря на теплую и дождливую погоду, приход Рождества и Нового года все-таки ощущается. Сверкающие гирлянды, нареженные елки, уличные концерты, на рождественских торгах запах жареного мяса и колбасок. И везде широкий ассортимент товара на любой вкус. Потому что в Словакии без подарков под елкой праздники не праздники. Подсчитано, что в среднем в этом году каждая словацкая семья найдет у себя под елкой меньше подарков, чем в прошлом году. И это словаков не радует. Причина вовсе не во внезапной скупости тех, кто обычно приносит подарки. Просто это одно из проявлений экономического кризиса. Но как бы там ни было, детей не волнует проза жизни. Они ждут чуда. Издавна символом словацкого Рождества является ежичек – Иисусик, который и разносит подарки. По мнению журналистки католической газеты Мартины Грахаловой, ни Дед Мороз, ни Санта-Клаус не могут составить ему конкуренцию. Всегда носил подарки ежичко. Это и потому, что Словакия – страна с сильными католическими традициями. Даже в период коммунизма, когда церковь была в немилости, родители нам рассказывали о маленьком Иисусе. Сейчас на ритуалы этих праздников влияет Запад, поэтому дети иногда зачисляют сюда и Санта-Клауса.
Так можно про некоторых детей то Санта-Клаус.
Как выглядит ежишко? С этим вопросом я обратилась к словацким школьникам. Ежишка я представляю как маленького младенца, который лежит в колыбельке. Скорее, я могу назвать особенности его характера. Это доброжелательность, искренность, умение прощать, а также широта натуры, потому что он раздает подарки. Это высокий 18-летний юноша со светлыми волосами. Он ходит в белой одежде с желтой оторочкой.
Когда я была маленькой, ежишка я представляла как пожилого человека с большим животом, с белой бородой, в красном пальто и шапке с белым бубончиком. Мы всегда открывали двери, чтобы ежиш занес нам подарки, а потом я благодарила его. В него я верила до 6-7 лет. Я его никак не представляю. Он для меня без лица. Не могу его описать. Просто он живет в каждом из нас. То, что словацкие дети, в отличие от российских и американских, точно не знают, как выглядит тот, кто им носит подарки, экспертов не удивляет. Они объясняют это несколькими причинами. Во-первых, традиция елки и подарков в Словакии достаточно нова. Свое начало она берет с XIX века. Во-вторых, символ словацкого Рождества церковь всегда старалась поставить над предпраздничной суетой. Она так и не позволила, чтобы ежищек стал персонажем из рекламы. Чтобы ограничить влияние Санта-Клауса на Рождество, Словацкая католическая церковь старается возродить старые традиции и атрибуты праздника. Так называемые рараты – рождественские утренние службы и адвентные венцы. Мероприятия, организованные в помощь нуждающимся, в Словакии традиционны. Так, на протяжении 12 лет реализуется проект «Благая весть». Дети в период рождественских и новогодних праздников ходят по домам и колядуют. Собранные деньги идут на гуманитарные проекты в Африке, рассказывает один из организаторов этого проекта, журналист Марта Грахалова. Колядование – это старая традиция, но наше движение дало ему новый смысл. Дети осознанно помогают чужим людям в нужде. А почему деньги идут в Африку, а не остаются в Словакии? Потому что нужда нужде рознь. Там люди часто находятся в безвыходной ситуации.
Очередной рождественский репортаж из цикла «Истории Запада и Востока», рассказанный, сделанный нашим корреспондентом в Братиславе Инной Земляной, завершил эти информационные часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шарый. Он уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о самых интересных темах. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Тема не столько интересная, сколько тревожная, даже трагическая. Открою программу со специального репортажа из Украины. Там трагедия Евпатории. Люди погибли при взрыве газа, видимо, или чего-то другого в жилом доме. Последние новости оттуда. Российские власти продолжают преследование российской активистов российской оппозиции. Зачем они это делают? Чего боятся? Размышления экспертов Радио Свобода. Газовая политика Кремля. Насколько использование газового ресурса в политических целях морально и насколько оправданы в мировой политике, тоже мнение экспертов. Поговорим и о том, как Россия встречает Новый год на фоне кризиса, чего ждут россияне от себя и от власти, сидя за праздничным столом. Беседа с экспертом-психологом. Вот таковы главные темы выпуска. Открою программу, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман и депутат Госдумы России от фракции «Справедливая Россия» Иван Грачев. Время гостей повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это решение. Приказ на нищету 150 тысяч.
Я думаю, что в Чечне это вызовет просто боль и негодование.
Руководство завода сообщало, что пока не меняет свои производственные планы.
С этим документом грузино-американские связи становятся еще крепче.
Росатом готов предоставить не только нужный проект, но и гарантирует финансирование.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.